Глава 72.
Восстание Авессаломы. Вторая книга царств, главы с 13 по 19.
Он должен заплатить вчетверо. Так гласил приговор, который невольно вынес себе Давид, слушая пророка Нафана. И этот приговор должен был исполниться. Четверым его сыновьям предстояло погибнуть, и каждый из них умер за грех своего отца.
Постыдное преступление своего первенца Амнона Давид оставил без наказания и обличения. Прелюбодеяние каралось смертью, а противоестественность греха Амнона удваивала его вину. Но Давид, осуждая себя за свой грех, не смог по справедливости наказать преступника. В течение 2 лет Авессалом, законный попечитель своей родной сестры, с которой так мерзко обошлись, скрывал намерение отомстить, чтобы в конце концов ударить наверняка. На празднике, где присутствовали царские сыновья, пьяный Амнон, виновный в кровосмешении, был убит по приказу своего брата.
Двойное наказание постигло Давида. Он получил страшное известие, что Авессалом умертвил всех царских сыновей, и не осталось ни одного из них. И встал царь, и разодрал одежды свои, и повергся на землю, и все слуги его, предстоящие ему, разодрали одежды свои.
Царские сыновья в тревоге возвратились в Иерусалим, рассказав царю, что убит только Амнон, и царь и все слуги его плакали очень великим плачем. Авессалом же убежал к Фалмаю, царю Гессурскому, отцу своей матери.
Как и другие сыновья Давида, Амнон жил в атмосфере эгоистичного самоугождения. Он стремился удовлетворить каждую свою прихоть, не считаясь с требованиями Божьими. Господь долго терпел этого великого грешника. 2 года ему были даны для того, чтобы он мог раскаяться. Но Амнон продолжал грешить и так и погиб, не обратившись, обреченный в свое время предстать перед страшным судом Божьим.
Давид пренебрег своим долгом покарать Амнона. Неверность царя и отца, непокаяние сына стали причиной того, что Бог позволил развиваться событиям естественным путем и не удержал Авессалома. Когда родители или правители пренебрегают своим долгом наказать беззаконие, тогда Бог сам берется за это дело. Он перестает сдерживать силы зла, так что образуется цепь обстоятельств, которые грех наказывают грехом.
Пагубные последствия несправедливого попустительства Давида Амнону не исчерпались на этом, ибо с той поры началось отчуждение между Авессаломом и отцом. После бегства Авессалома в Гессур Давид чувствовал, что преступление его сына должно быть как-то наказано, поэтому он и не позволил ему вернуться в Иерусалим. Однако неразрешимые проблемы, с которыми пришлось столкнуться царю, от этого не уменьшились, и вскоре, вопреки ожиданиям, обострились. Авессалом, энергичный, честолюбивый и беспринципный, будучи в своей ссылке отстранен от государственных дел, вскоре затеял опасный заговор.
К концу 2-го года Иоав решил примирить отца с сыном. С этой целью он воспользовался услугами женщины из Фекои, которая была известна своей мудростью. Наученная Иоавом, женщина представилась царю как вдова, для которой единственным утешением и опорой в жизни были 2 сына. Во время ссоры один из них убил другого, и теперь все родственники требовали, чтобы сын, оставшийся в живых, жизнью заплатил за кровь брата своего. «Итак», — сказала мать этих сыновей, — «они погасят остальную искру мою, чтобы не оставить мужу моему имени и потомству на лице земли». Сердце царя тронула мольба женщины, и он обещал, что окажет ее сыну царское покровительство.
Заручившись обещанием, что молодой человек останется в живых, женщина умолила царя снисходительно выслушать ее и сказала ему, что своими словами царь обвинил себя самого, что и по его вине не возвращается изгнанник домой. «Ибо, — сказала она, — мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать». Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Это нежное и трогательное выражение любви Божьей к грешнику, исходящее от такого черствого и грубого воина, каким был Иоав, красноречиво свидетельствует о глубоком знании израильтянами великих истин плана спасения. Царь, сам нуждаясь в Божьей милости, не мог противиться этой просьбе. Иоаву было дано повеление: «Пойди же, возврати отрока Авессалома».
Авессалому разрешили вернуться в Иерусалим, но он не должен был появляться в царском дворе и встречаться с отцом. Давид начал понимать пагубные последствия своего снисходительного отношения к детям. И несмотря на то, что он так глубоко любил своего красивого и одаренного сына, он чувствовал необходимость показать и Авессалому, и народу свое отвращение к совершенному преступлению. Авессалом прожил в своем доме 2 года, но был отстранен от двора. Сестра жила с ним, и ее присутствие постоянно напоминало ему о непоправимом ущербе, который был ей нанесен. Народ же видел в Авессаломе не преступника, а героя. И, пользуясь этим, он начал завоевывать сердца людей. Его внешность вызывала восхищение. Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столь хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Неразумие проявил отец, оставляя честолюбивого, порывистого, пылкого Авессалома в немилости в течение 2 лет. Решение Давида не допускать к себе Авессалома привело к тому, что народ стал сочувствовать Авессалому.
Всегда помня свой грех нарушения закона Божьего, Давид чувствовал себя скованным. Прежде смелый и решительный, он стал неуверенным и подавленным. Его влияние в народе значительно ослабело, и все это вместе взятое благоприятствовало планам его отстраненного сына.
Хотя благодаря Иоаву Авессалом снова был допущен к царю, он, невзирая на кажущееся примирение, продолжал вынашивать честолюбивые замыслы. Имея колесницы, коней и 50 скороходов, он возомнил себя едва ли не царем, в то время как царь испытывал все большую склонность к уединению и замкнутой жизни, а Авессалом всеми силами старался расположить к себе людей.
Безразличие и нерешительность Давида распространились и на его подчиненных. Халатность и медлительность отличали работу правосудия. Авессалом искусно использовал свою пользу каждый случай недовольства. День за днем этот молодой человек с благородной и привлекательной внешностью садился у ворот города, где собирались люди со своими прошениями и жалобами. Он шел в толпу, выслушивал обиженных, сочувствовал горю и выражал свое сожаление по поводу бездеятельности царских вельмож. Вникая, например, в дело какого-нибудь человека, Авессалом говорил: «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И добавлял при этом: «О, если бы меня поставили судьею в этой земле! Ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его.
Умелые действия царского сына привели к тому, что в народе росло недовольство законным правителем. На устах всех было имя Авессалома. Он был общепризнанным наследником престола, и народ с гордостью смотрел на него, как на человека, достойного занять такое высокое положение. Крепло желание, чтобы он взошел на престол. Так вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. Однако царь, ослепленный любовью к сыну, ничего не подозревал. На знаки царского отличия, которыми Авессалом окружил себя, Давид смотрел как на желание умножить честь его двора, как на радостное выражение примирения.
Когда люди созрели для того, чтобы поддержать переворот, Авессалом тайно разослал лазутчиков по всем коленам, призывая готовиться к восстанию. Теперь для осуществления своих вероломных целей он прикрылся мантией приверженности религии. Задолго до этого, будучи изгнанником, он дал обет Богу, и теперь его надлежало исполнить в Хевроне. Авессалом сказал царю: «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне, ибо я, раб твой, живя в Гессуре, в Сирии, дал обет. Если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу». Любящий отец, утешившись этим доказательством благочестивых намерений своего сына, отпустил его с благословением. Заговор окончательно созрел. Верхом лицемерия Авессалома было намерение не только ослепить царя, но также завоевать доверие народа и возглавить восстание против избранного Богом царя.
Авессалом отправился в Хеврон, и с ним пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Эти люди, отправившиеся с Авессаломом, не задумывались о том, что любовь к царскому сыну привела их к восстанию против его отца. Прибыв в Хеврон, Авессалом немедленно призвал Ахитофела, одного из главных советников Давида, человека, чья мудрость была общепризнана и с чьим разумным мнением считались как со словом прорицателя. Ахитофел присоединился к заговорщикам, и его поддержка давала все основания надеяться на успешное завершение этого предприятия. Его участие в заговоре привлекло много влиятельных мужей по всей стране. Когда зазвучали трубы, сигнал к началу восстания, заговорщики, поддерживавшие царского сына, повсюду стали распространять весть, что Авессалом стал царем, и множество народа собралось к нему.
Тем временем эти тревожные известия дошли и до Иерусалима, до царя. Давид неожиданно прозрел и увидел, что восстание разразилось по вине человека, столь близкого к трону. Его родной сын, сын, которого он так сильно любил и которому доверял, составил заговор, намереваясь захватить власть в свои руки и, несомненно, убить его. В этой великой опасности Давид преодолел свое уныние, которое столько времени давило его душу, и с присущей ему ранее энергией приготовился встретить обрушившееся на него бедствие. Авессалом собрал свои войска в Хевроне, всего в 20 милях от столицы. Вскоре у ворот Иерусалима, как ожидали, должны были появиться мятежники.
Из своего дворца Давид смотрел на столицу, прекрасную возвышенность, радость всей земли, город великого царя. Книга Псалтырь, 47 глава, 3 стих. Он содрогался при мысли, что этот город подвергнется опустошению и резне. Обратиться ли за помощью к своим верным подданным и защитить город? Допустить ли, чтобы Иерусалим был залит кровью? Он решил воспрепятствовать тому, чтобы избранный город подвергся ужасам войны. Он оставит Иерусалим и испытает верность собственного народа, предоставляя ему возможность объединиться для поддержки своего царя. В этот тяжелый критический час его долг перед Богом и его народом состоял в том, чтобы осуществить власть, данную ему небом. В руки Божьи он отдал исход этой борьбы.
В смирении и скорби Давид, гонимый любимым сыном, вышел за ворота Иерусалима, оставляя престол, дворец, ковчег Божий. Длинный, печальный, похожий на похоронную процессию, за ним следовал народ. Охрана Давида, состоявшая из хилифеев, филифеев, гефян, до 600 человек под командованием Ефея, сопровождала его. Но с присущим ему бескорыстием Давид не хотел согласиться с тем, чтобы эти пришельцы, пользующиеся его покровительством, вместе с ним оказались в беде. Он не смог сдержать удивления, видя, что они готовы пожертвовать собой ради него. Царь сказал Ефею Гефенину: «Зачем и ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец и пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами? Я иду, куда случится. Возвратись и возврати братьев своих с собою. Милость и истина с тобою».
Ефей ответил ему: «Жив Господь, и доживет господин мой царь. Где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой». Эти люди были обращены из язычества в иудейскую религию и служили Иегове. Теперь они таким благочестивым образом засвидетельствовали свою верность Богу и царю. Давид с великой благодарностью принял их преданность в столь критическое для себя время. Все вместе они перешли поток Кедрон и направились по дороге в пустыню.
Шествие снова остановилось. Приближалась группа мужей, одетых в священнические одежды. Вот и Садок, и все левиты с ним несли ковчег Завета Божия. Люди, бывшие с Давидом, увидели в этом добрый знак. Присутствие священного символа явилось для них залогом освобождения и окончательной победы. Это помогало еще решительнее поддержать царя. Исчезновение ковчега из Иерусалима должно было повергнуть в ужас всех приверженцев Авессалома.
При виде ковчега радость и надежда охватили Давида, но вскоре мысли его переменились. Как законный правитель наследия Божьего, он нес на себе священную ответственность. Не личные интересы, но слава Божья и благо его народа должны были превыше всего волновать царя. Бог, обитающий среди херувимов, сказал об Иерусалиме: «Это покой мой навеки». Книга Псалтырь, 131 глава, 14 стих. И без божественного указания ни священник, ни царь не имели права удалить оттуда этот символ его присутствия. Давид знал, что его сердце и жизнь должны пребывать в полной гармонии с божественными установлениями, ибо в противном случае ковчег мог принести скорее несчастье, нежели удачу. Его великий грех всегда был перед ним. Он признавал в заговоре, составленном против него, справедливый суд Божий. Меч, который, как было сказано, не отойдет от его дома, обнажился. Он не знал исхода борьбы. Он не имел права лишить столицу нации священных предметов, в которых воплотилась воля божественного владыки и на которых зиждились порядок и благосостояние народа.
Давид повелел Садоку: «Возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так: нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мною, что ему благоугодно».
Давид прибавил при этом: «Не провидец ли ты, человек, поставленный Богом наставлять народ? Возвратись в город с миром, и Ахимас, сын твой, и Ионафан, сын Авиафара, оба сыны ваши с вами. Видите ли, я помедлю на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне». Будучи в городе, священники могли оказать ему ценную услугу, узнавая о действиях и планах мятежников и тайно сообщая об этом царю через своих сыновей Ионафана и Ахимааса.
Когда священники повернули назад к Иерусалиму, еще более мрачная тень окутала удаляющихся людей. Их царь — беглец, они сами — изгнанники, ковчега Божьего нет среди них. Будущее было темно, их мучили страх и тяжкие предчувствия. А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. Донесли Давиду и сказали: «И Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом». Снова Давид вынужден был признать, что постигшее его бедствие — результат его греха. Измена Ахитофела, самого талантливого и самого коварного из политических вождей, была вызвана местью за позор, который навлекло на его семью зло, причиненное Давидом Версавии, поскольку та приходилась Ахитофелу внучкой.
И сказал Давид: «Господи, разрушь совет Ахитофела». Достигнув вершины горы, Давид упал там на колени и молился, возлагая на Бога бремя своей души и смиренно умоляя его о божественной милости. Его молитва, казалось, была тут же услышана. Хусей, архитянин, мудрый и даровитый советник, который всегда был верным другом Давида, пришел к нему в разодранной одежде, с посыпанной прахом головой, чтобы разделить участь лишившегося престола беглого царя. Давид сразу понял, будучи озарен мудростью свыше, что этот человек, преданный и искренний, именно тот, кто послужит интересам царя, находясь при совете в столице. По просьбе Давида Хусей вернулся в Иерусалим, чтобы предложить свои услуги Авессалому и разрушить лукавый совет Ахитофела.
С этим проблеском надежды среди окружавшего его мрака Давид вместе со своими людьми продолжал путь, спускаясь по восточному склону горы Елеонской, через скалистую необитаемую пустыню, глухие ущелья, по каменистым извилистым тропам по направлению к Иордану. Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословя его: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца».
В дни благополучия Давида Симей ни одним словом или делом не показал своей нелояльности. Но в бедственное для царя время этот вениамитянин обнаружил свой истинный характер. Он почитал Давида, когда тот был на престоле, а в час унижения проклинал его. Подлый и себелюбивый, он о всех судил по себе, так как сам был подстрекаем сатаной и изливал свою ненависть на того, кого наказывал Бог. Дух, который побуждает человека торжествовать, оскорблять или причинять страдания тем, кто находится в беде, это дух сатаны.
Обвинения Симея против Давида были ложными в полном смысле этого слова. Они представляли собой необоснованную и злобную клевету. Давид ни в чем не был виновен перед Саулом и его домом. Когда Саул находился в его власти, и Давид мог убить его, он только отрезал край его одежды, и то потом укорял себя за то, что этим поступком проявил свое неуважение к помазаннику Господнему.
О том, как свято Давид относился к человеческой жизни, свидетельствует следующий случай, пришедший, когда он сам вынужден был бегать, словно затравленный зверь. Однажды, когда он прятался в Адаламской пещере и мыслями возвращался к безмятежному своему детству, то вырвалось у него восклицание: «Кто напоит меня водою из колодца Вифлеемского, что у ворот?» Вторая книга царств, 23 глава, 15 стих.
Вифлеем в то время находился в руках филистимлян, но три самых храбрых мужа из отряда Давида пробились сквозь стражу и принесли воды своему господину из Вифлеемского колодезя. Давид не мог ее пить. «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это! Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни?» Стих 17. «И благоговейно вылил ее на землю, как жертвоприношение Богу». Давид был воином. Много раз приходилось ему наблюдать насилие. Но из всех, кто оказывался в таких обстоятельствах, немногие, подобно Давиду, смогли избежать ожесточающего и разлагающего влияния насилия.
Племянник Давида, Авеса, один из самых храбрых начальников его, не мог спокойно слушать оскорбительные слова Симея. «Зачем, — воскликнул он, — злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». Но царь запретил ему это делать, говоря: «Вот если мой сын, который вышел из чресла моих, ищет души моей, тем больше сын вениамитянина. Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие».
Совесть подсказывала Давиду горькую и унизительную правду. Его подданные удивлялись тому, как резко отвернулась от царя удача, но для царя это не было тайной. Он предчувствовал, что подобный час настанет. Он удивлялся, что Бог так долго терпит его грехи и откладывает заслуженные возмездия. И теперь в этом спешном и горестном бегстве, босой, одетый во вретище вместо царского одеяния, прислушиваясь к причитаниям своих приближенных, которые эхом раздавались в холмах, он думал о своей любимой столице, месте, где он согрешил, и, вспоминая доброту и долготерпение Божье, не терял надежды, так как чувствовал, что Господь все равно окажет ему свою великую милость.
Многие, поступая беззаконно и оправдывая свой грех, указывают на падение Давида. Но как мало найдется таких, кто раскаялся бы так глубоко, как Давид, и так же глубоко смирился. Очень немногие переносят обличение и возмездие с терпением и твердостью Давида. Он исповедал свой грех и в течение долгих лет старался исполнять свой долг как верный слуга Божий. Он трудился над созиданием своего царства, и под его владычеством оно достигло небывалого рассвета и могущества. Он в избытке запасся материалами для возведения Дома Божьего. Так неужели труды всей его жизни должны пропасть даром? Неужели же плоды его самоотверженного труда, гениального руководства и дипломатии должны попасть в руки его вероломного и нечестивого сына, который не болеет душой ни за честь Бога, ни за благополучие Израиля. Каким естественным был бы ропот Давида на Бога в таком великом несчастье?
Но он видел, что причина этого бедствия – его собственный грех. В словах пророка Михея – тот дух, который воодушевлял Давида. «Хотя я во мраке, но Господь – свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною». Книга пророка Михея, глава 7, стихи 8 и 9. «И Господь не оставил Давида». Эти его переживания, когда он, будучи так жестоко оклеветан и оскорблен, проявил себя смиренным, неэгоистичным, великодушным и покорным, являются одной из благороднейших страниц всей его жизни. Никогда еще израильский царь не был столь воистину великим в глазах неба, как в этот час самого сильного унижения.
Если бы Бог допустил, чтобы Давид остался ненаказанным за свой грех и, нарушая божественные предписания, по-прежнему благополучно управлял страной, тогда скептики и неверующие люди имели бы возможность использовать историю Давида как повод для того, чтобы поносить библейскую религию. Но посредством тех опытов, через которые Господь провел Давида, он доказал, что не может терпимо относиться ко греху или оправдывать его. История Давида дает нам также возможность увидеть те великие цели, которые преследует Бог в своем обращении с грехом. Это позволяет нам разглядеть даже в самых мрачных судах исполнение его милостивых и благих намерений. Он заставил Давида пройти под жезлом, но не погубил его. Это горнило должно было переплавить, а не сжечь его. Господь говорит: «Если нарушат уставы мои и повелений моих не сохранят, посещу жезлом беззакония их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей». Книга Псалтырь, 88 глава, стихи с 32 по 34.
Вскоре после того, как Давид покинул Иерусалим, Авессалом вошел в город со своими войсками и без сопротивления овладел крепостью Израиля. Хусей одним из первых приветствовал нового монарха, и царский сын был приятно удивлен, узнав, что старый друг его отца и государственный советник присоединился к нему. Авессалом был уверен в успехе. Все задуманное им осуществилось, и он, страстно желая утвердить свой престол и приобрести доверие народа, пригласил Хусея ко двору.
Теперь у Авессалома была многочисленная армия, но она состояла в основном из людей, не обученных военному делу. До сих пор они не принимали участия ни в одном сражении. Ахитофел хорошо знал, что положение Давида было далеко не безнадежным. Большая часть людей все еще оставалась верной ему. Он был окружен испытанными воинами, верными своему царю. Его армией командовали талантливые и опытные полководцы. Ахитофел знал, что после первого восторга новым царем последует обратная реакция. Даже в случае провала своего восстания Авессалом имел возможность примириться с отцом. Тогда на Ахитофела, как на главного его советника, падет самая большая доля вины за мятеж и самое тяжелое наказание. Для того, чтобы отрезать Авессалому все пути к отступлению, Ахитофел подтолкнул его к поступку, который сделал бы примирение между отцом и сыном невозможным. С сатанинской изощренностью этот коварный и беспринципный советник убеждал Авессалома к преступлению мятежа присовокупить еще и преступление кровосмешения. Перед глазами всего Израиля он должен был войти к наложницам своего отца. Согласно восточным обычаям, это являлось свидетельством того, что он унаследовал трон отца. Авессалом последовал этому отвратительному совету. Так исполнилось слово Божие к Давиду через пророка. «Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». Вторая книга Царств, 12 глава, 11 и 12 стихи. Бог не допустил бы этого нечестия, но по причине греха Давида он не вмешался, чтобы предотвратить его.
Ахитофела глубоко уважали за его мудрость, но ему недоставало света, исходящего от Бога. Начало мудрости – страх Господень. Книга притчи, глава 9, стих 10. Этим-то он как раз и не обладал, ибо в противном случае он не добавил бы к государственной измене преступление кровосмешения. Люди с испорченным сердцем замышляют различного рода беззакония, как будто бы и не существует всесильного провидения, могущего разрушить их замыслы. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Книга Псалтырь, глава 2, стих 4. Господь говорит: «Не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, и беспечность глупцов погубит их». Книга притчей, глава 1, стихи с 30 по 32.
После того, как Ахитофел успешно осуществил выработанный им для своей личной безопасности план, он настаивал на том, чтобы Авессалом немедленно предпринял военные действия против Давида. «Выберу я 12 000 человек», — сказал он, — «и встану, и пойду в погоню с Давидом в эту ночь, и нападу на него, когда он будет утомлен и с опущенными руками, и приведу его в страх, и все люди, которые с ним, разбегутся, и я убью одного царя, и всех людей обращу к тебе». Этот план был одобрен царскими советниками. Если бы так произошло, тогда Давид, несомненно, был бы убит, но Господь прямо вмешался, чтобы спасти его. Высшая мудрость, а не мудрость Ахитофела, управляла событиями. Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома.
Хусей не был призван на совет и не хотел идти туда без приглашения, чтобы в нем не заподозрили лазутчика. Но после того, как совещание окончилось, Авессалом, глубоко уважая всякое мнение советника своего отца, рассказал ему о плане Ахитофела. Хусей понимал, если произойдет так, как советовал Ахитофел, то Давид погибнет. Он сказал: «Нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел. Ты знаешь твоего отца и людей его. Они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей. И отец твой человек воинственный, он не остановится ночевать с народом». Он убедил Авессалома, что, преследуя Давида, схватить его не удастся, а поражение вызовет неизбежное разочарование, что нанесет большой ущерб делу Авессалома. «Ибо, — сказал он, — всему Израилю известно, как храбр отец твой, и мужественны те, которые с ним». И он предложил собственный план, — который искусно льстил честолюбивой и эгоистичной натуре Авессалома, жаждущей проявить свою власть. «Я советую, пусть соберется к тебе весь Израиль, от Дана до Версавии, во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди его. И тогда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю, и не останется у него ни одного человека из всех, которые с ним. А если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет к тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка».
И сказал Авессалом и весь Израиль: «Совет Хусея, архитянина, лучше совета Ахитофела. Но среди них находился тот, кого нельзя было обмануть, кто ясно предвидел последствия роковой ошибки Авессалома. Ахитофел понимал, что восстание проиграно. Он знал, что бы не ожидало царского сына, ему, советнику, который подстрекал его на такое тяжкое преступление, пощады не будет. Ахитофел поддерживал Авессалома в восстании. Он толкнул его на самый низкий поступок, и сын обесчестил своего отца. Он посоветовал ему убить Давида и научил, как это сделать. Он уничтожил последнюю возможность примирения с царем. А теперь даже Авессалом предпочел ему другого. Охваченный ревностью, гневом и отчаянием, Ахитофел собрался и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер. Так погиб, несмотря на свою мудрость и блестящие способности, тот, кто не сделал Бога своим советчиком. сатана обольщает людей самыми заманчивыми обещаниями. Но каждая поддавшаяся на уловку душа убеждается, что возмездие за грех – смерть. Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих.
Хусей, неуверенный в том, что переменчивый царь последует его совету, не теряя времени, послал Давиду предупреждение, чтобы тот немедленно перешел Иордан. Священникам, которые должны были передать это своим сыновьям, он сказал следующее. «Так и так советовал Ахитофел Авессалому и старейшинам Израилевым, а так и так посоветовал я. Скажите Давиду так, не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но поскорее перейди, чтобы не погибнуть царю и всем людям, которые с ним».
Молодые люди, несмотря на то, что к ним относились подозрительно и преследовали их, успешно выполнили опасные задания. Измученный переходом и душевной скорбью Давид после первого дня бегства получил известие, что он должен перейти Иордан в ту же ночь, ибо сын замышляет убить его.
Что должен был испытывать отец и царь, с которым так жестоко поступили в тяжкий час опасности? Храбрый и мужественный человек, доблестный воин, монарх, слово которого было законом, предан своим сынам, которого он любил, баловал и которому так слепо доверял, оставлен своими подданными, с которыми был связан теснейшими узами чести и верности. Теперь, оказавшись в таких обстоятельствах, какими же словами скорби он излил свое горе? В час тяжелейшего испытания Давид всем сердцем полагался на Бога и пел.
«Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою, глазом моим взываю к Господу, и Он услышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое». Книга Псалтырь, 3 глава, стихи со 2 по 9.
Давид и все следовавшие за ним, воины, советники, старики, молодые, женщины и маленькие дети, ночью перешли глубокую и быстро текущую реку. К рассвету не осталось ни одного, который не перешел бы Иордана.
Давид и его люди отступили в Маханаим, который был престольным градом Евасфея. Это был хорошо укрепленный город, окруженный со всех сторон горами. Он представлял прекрасное убежище в случае войны. Это был процветающий край, жители которого дружески относились к Давиду. Здесь многие присоединились к нему, а состоятельные люди в изобилии снабжали Давида и его приверженцев продуктами и всем необходимым.
Совет Хусея достиг своей цели, и Давид благополучно избежал смертельной опасности. Нетерпеливый, порывистый Авессалом не мог ждать и отправился преследовать своего отца. Авессалом перешел Иордан, сам и весь Израиль с ним. Авессалом поставил Амиссая, сына Давидовой сестры Авигеи, начальником над всем своим войском. Его армия была большой, но недисциплинированной и слабо подготовленной для схватки с такими опытными воинами, как солдаты его отца.
Давид разделил своих людей на три отряда, которыми командовал Иоав, Авесса и Ефей, гефенянин. Руководить сражением Давид хотел сам, но этому воспротивились начальники воинов, советники и народ. «Не ходи», — сказали они ему, — «ибо если мы и побежим, то не обратят внимания на это. Если и умрет половина из нас, также не обратят внимания. А ты один тоже, что нас 10 тысяч. Итак, для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города». И сказал им царь: «Что угодно в глазах ваших, то и сделаю». Вторая книга царств, 18 глава, 3-4 стихи.
Со стен города хорошо были видны длинные ряды войска мятежников. Самозванца окружало несметное множество, по сравнению с которым люди Давида казались небольшой горсточкой. Но царь, глядя на армию противника, не думал ни о царском венце, ни о царстве, ни о собственной жизни, которая зависела от исхода битвы. Сердце отца переполняло любовь и жалость к своему мятежному сыну. Когда войска, двигаясь от городских ворот, проходили мимо него, Давид ободрял своих верных воинов, повелевая им идти вперед и полагаться на Бога Израилева, который поможет одержать победу. Но даже и здесь он не мог подавить своей любви к Авессалому. Когда Иоав, за плечами которого было немало победоносных сражений, во главе первой колонны проходил мимо царя и склонил свою гордую голову перед монархом, тот дрожащим голосом произнес: «Сберегите мне, отрока Авессалома». Авесса и Ефей получили такое же указание: «Сберегите мне, отрока Авессалома». Но беспокойство царя, которое, казалось, создавало впечатление, что Авессалом был гораздо дороже ему, чем царство, чем преданные подданные, только увеличивало возмущение воинов бессердечным сыном.
Битва происходила недалеко от Иордана в лесу, где огромное преимущество в численности войска обернулось против Авессалома. Оказавшись в лесной болотистой чаще, неорганизованные отряды Авессалома пришли в смятение и стали неуправляемы. И был поражен народ израильский рабами Давида. Было там поражение великое в тот день. Поражены 20 тысяч человек. Авессалом, видя, что битва проиграна, хотел скрыться, но запутался волосами в ветвях раскидистого дерева. Мул, на котором он ехал, убежал, и он беспомощно повис, став легкой добычей противника. В таком положении он был найден каким-то воином, который, опасаясь царского гнева, не убил его, но доложил Иоаву. Иоав долго не колебался. Он дружески относился к Авессалому, дважды мирил его с отцом, и тот так подло злоупотребил его доверием. Если бы не посредничество Иоава, Авессалом не получил бы надлежащих возможностей и никогда бы не вспыхнуло восстание с его кровопролитием и жертвами. Теперь во власти Иоава было одним ударом уничтожить зачинщика зла. И он взял в руки 3 стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на дубе. И взяли Авессалома и бросили его в лесу в глубокую яму и наметали над ним огромную кучу камней.
Так погибли зачинщики мятежа в Израиле. Ахитофел окончил жизнь самоубийством. Царственный Авессалом, чья ослепительная красота была гордостью Израиля, погиб в отсвете лет. Его мертвое тело бросили в яму, прикрыв в знак вечного осуждения грудой камней. Еще при жизни Авессалом поставил для себя пышный памятник в царской долине, но единственным памятным знаком, отличающим его могилу, оказалась груда камней в пустыне.
Вождь восстания был убит, и Иоав трубным звуком повелел прекратить преследование убегающего противника. А гонцов тотчас послал к царю с известием.
Часовой, который стоял на городской стене и наблюдал за сражением, увидел бегущего человека. Вскоре показался и другой. Когда первый приблизился, часовой сказал царю, который ждал возле ворот:
«Я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садокова», — и сказал царь. «Это человек хороший и идет с хорошей вестью». И воскликнул Ахимаас и сказал царю: «Мир!» И поклонился царю лицем своим до земли. И сказал: «Благословен Господь, Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя». На нетерпеливый вопрос царя: «Благополучен ли отрок Авессалом?» Ахимаас дал уклончивый ответ.
Пришел второй гонец со словами: «Добрая весть господину моему царю! Господь явил тебе ныне правду в избавлении от руки всех восставших против тебя». Снова с уст отца сорвался единственный волновавший его вопрос: «Благополучен ли отрок Авессалом?» Не в силах скрывать тяжелую весть, гонец ответил: «Да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока». Этого было достаточно. Не спрашивая больше ни о чем, Давид с поникшей головой пошел в горницу над воротами и плакал. И когда шел, говорил так: «Сын мой Авессалом! Сын мой Авессалом! О, кто бы дал мне умереть вместо тебя, Авессалом! Сын мой!»
С поля битвы возвращались победоносные войска, и торжествующие крики эхом раздавались в горах. Но когда воины вошли в город, радостные возгласы смолкли, знамена опустились, и они двигались уже не как победители, а скорее как потерпевшие поражение с потупленным взором. Ибо вместо приветственных слов царя к ним из горницы над воротами доносились скорбные рыдания. «Сын мой Авессалом! Авессалом, сын мой! Сын мой!»
И обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство.
Иоав был сильно возмущен. Бог дал ему причину радоваться и ликовать. Только что было подавлено одно из самых больших восстаний, известных когда-либо в истории израильского народа. И вот эта блестящая победа превратилась в плач из-за того, чья измена стоила тысяч жизней доблестных воинов. Суровый, резкий военачальник отправился к царю и смело заявил ему: «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей и дочерей твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих. Ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь, в эту ночь не останется у тебя ни одного человека, и это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне».
Скорбящий Давид не сопротивлялся этому грубому и даже жестокому упреку. Видя, что военачальник прав, он сошел к воротам и приветствовал своих доблестных воинов, маршировавших мимо него, подбадривая их похвалой.